равных возможностей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл радиопередач «Мир равных возможностей». И с вами снова я, ведущая этой передачи Валентина Лаптева, директор Иркутской областной специальной библиотеки для слепых. Сегодня на встречу с вами в нашу студию пришли председатель Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Васильевна Катрук и сотрудник нашей библиотеки Хромова Любовь Вячеславовна. Наша передача сегодня посвящается Международному дню слепых, который отмечается ежегодно во всем мире 13 ноября. И этот день был выбран не случайно. 13 ноября 1745 года родился Валентин Гаюи, основатель учебных заведений и предприятий для незрячих людей, один из первых тифлопедагогов, автор первого рельефного алфавита для слепых. В 1984 году Всемирная организация здравоохранения приняла решение отмечать Международный день слепых именно в день рождения Валентина Гаюи. С тех пор праздник официально признан во всех цивилизованных странах. В России проблемами людей, лишенных зрения, занимается Всероссийское общество слепых. С его помощью инвалиды по зрению получают возможность учиться, приобретать профессии, трудиться, общаться и полноценно отдыхать. Дорогие друзья! Как я вам уже говорила, сегодня на встречу с вами пришла председатель Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Галина Васильевна Катрук. И я с удовольствием предоставляю ей слово.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие наши ВОСовцы. Многие из вас уже знают, что с 15 октября по 13 ноября идет месячник Белой Трости. В наших предыдущих передачах мы уже много рассказывали, как этот месячник создавался. 15 октября и 13 ноября – это, естественно, даты, которые посвящаются людям, которые являются основоположниками реабилитации инвалидов по зрению. И мы сегодня вам в нашей передаче как раз расскажем о Валентине Гаюи. А я хочу вам рассказать о той работе, которую проводит Всероссийское общество слепых и Иркутская региональная организация именно в месячник Белой Трости. Многие инвалиды, которые ведут активный образ жизни, которые пришли во Всероссийское общество слепых, в Иркутскую региональную организацию, в наши местные организации, которых у нас по области 9. Эти люди уже получили навыки адаптации, реабилитации, ведут активный образ жизни, принимают активное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в образовании. Наша, конечно, цель – показать, как себя люди чувствуют и ведут, и какой ведут образ жизни, когда приходит вот именно в нашу общественную организацию. В месячной Белой Трости он как бы является итоговым месяцем в течение года. Затем в начале декабря, 3 декабря, отмечается Всемирный день инвалидов, и также он сопровождается декадой инвалидов. В этот месячник большинство наших организаций, наших людей проводит итоговые спортивные мероприятия. В частности, в этом году, конечно, у нас несколько ограничены массовые мероприятия в связи с карантином, но, тем не менее, в конце сентября наши спортсмены ездили на межрегиональный чемпионат по настольному теннису для слепых, и наша Анастасия Боброва завоевала там первое место. Светлана Ахметова и Кристина Арсентьева съездили на чемпионат России по пауэрлифтингу, и также обе привезли золотые награды. Очень отрадно отметить, на чемпионат России по шоу-дауну впервые ездил Рустам Тураев – и из 56 спортсменов мужчин завоевал 14 место. Хотя вот этот вид спорта в нашей области очень и очень молодой. То есть у нас есть перспективы развития, и мы, конечно, приглашаем всех наших инвалидов и тех людей, которые еще не стоят на учете в нашей организации. Приходите, у нас вот есть очень интересный вид спорта, который, в общем-то, люди, когда начинают им заниматься, они уже вот не могут оторваться. И, конечно, есть большие перспективы, причем в будущем планируется этот вид спорта включить в параолимпийские игры. Это тоже очень значимо. В этом году, конечно, мы отменили ряд наших крупномассовых мероприятий. В апреле месяце у нас наше общество отмечало 95-летний юбилей. И, к сожалению, вот из-за карантина мы сначала перенесли его на осень, а теперь мы перенесли его на апрель 2021 года. Конечно, наша организация очень значимая для инвалидов по зрению, организация, которая ведет большую работу, которая добровольно взяла на себя обязательства по социальной политике нашего государства. И, конечно, когда инвалиды приходят в наше общество, как правило, это люди, которые в связи с вот своим недугом несколько ограничены в своих возможностях, с потерянной мобильностью, с большой депрессией, уже как-то теряют интерес к жизни и к своему развитию. И когда они встречаются с людьми себе подобными, конечно, у них вот пример других людей, как они реабилитировались, какой ведут образ жизни, поднимается настроение. И даже вот эти люди уже борются за жизнь, за место под солнцем, я скажу даже вот так, гораздо больше, чем здоровые люди, которые не сталкивались с какими-то вот такими жизненными проблемами. На сегодняшний день в нашей местной организации все работают. Конечно, массовых крупных мероприятий мы стараемся не проводить, но тем не менее стараемся делить людей на небольшие группы, чтобы соблюдать все правила безопасности, соблюдать дистанцию. Многие люди, особенно те, кто старше 65 лет, звонят по телефону, выходят по скайпу. У нас очень много людей, которые владеют компьютерной техникой. И, конечно, это нам очень здорово помогает. Вот в свое время спасибо, конечно, Министерству образования Иркутской области, что у нас было такое хорошее училище, отделение в педагогическом колледже. Много людей получали вот навыки по компьютерной грамотности. И сейчас с удовольствием вот этим пользуются. И люди ведут здоровый, нормальный образ жизни. Не просто сидят в ожидании, когда закончится карантин, а живут полноценной жизнью. В этом году мы, конечно, еще отменили очень большое наше значимое мероприятие. Это фестиваль «Сияние души». Это тоже очень большое любимое наше мероприятие, которое мы проводим совместно с областной специальной библиотекой для слепых. Но, к сожалению, здесь ограничить количество выступающих просто невозможно. Поэтому, конечно, вот это мероприятие мы также переносим на весну следующего года. В месячник Белой Трости обычно мы проводили очень много круглых столов с администрацией муниципальных образований, с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Здесь, конечно, мы рассказывали и о своих проблемах, и о своих предложениях, и в законодательстве, что бы инвалиды хотели иметь, какие законы, какие мероприятия, какое нам необходимо финансирование, чтобы люди могли вести такой же образ жизни, как и ведут все население Российской Федерации, предусмотрено Конституцией. Но, тем не менее, в этом году мы круглые столы также отменили, потому что, конечно, у нас и министерства работают в основном дистанционно, либо по телефону. Поэтому, конечно, такие встречи, к сожалению, в этом году у нас проходить не будут. Но наши инвалиды могут позвонить и в региональную организацию, и в местные организации. Все предложения, все, какие у них есть проблемы, они все равно у нас все решаются. И, в общем-то, инвалиды живут в целом, может быть, конечно, и с небольшим ограничением, но, тем не менее, ведут нормальный образ жизни. У нас сейчас идет отчетно-выборная кампания. Мы провели все групповые собрания, мы уже провели половину конференций в местных организациях. На будущий год у нас на 14 апреля намечается отчетно-выборная конференция в Иркутской региональной организации. То есть жизнь идет все равно своим чередом. Все меры безопасности на наших собраниях, на конференциях мы также все соблюдаем. И, к счастью, у нас, в общем-то, никто из присутствующих, в общем-то, никакую инфекцию не получил. Хотя уже вот в этой волне, во вторую волну, есть у нас случаи заболевания наших инвалидов коронавирусом. И я, конечно, призываю всех наших инвалидов по мере необходимости только выходить в магазин, скажем, в аптеку, а, в общем-то, конечно, больше находиться дома, меньше контактировать с другими людьми, даже с родственниками, которые работают и которые в меру своей работы не могут находиться дома. Все-таки меры предосторожности, они очень необходимы. К несчастью, может быть, я сама и моя семья, мы переболели коронавирусом. Это очень страшное такое заболевание. Я лежала в больнице, видела страдания вот этих людей, которые эту болезнь переносили. Очень серьезное заболевание. Хотя вот у нас, конечно, есть некоторые скептики, говорят, что да, это все политика, это все сказки, это все неправда. Я вас уверяю, что это действительно очень серьезное заболевание. И когда лежишь, абсолютно не можешь дышать, при этом забивает жуткий кашель, температура выше 39 градусов и никаким образом не сбивается. Несмотря на все старания, усилия врачей, реально понимаешь, что вот ты либо вот как-то вот сам справишься с этим, либо можешь и не справиться. Поэтому, дорогие ВОСовцы, я вас очень прошу, будьте чрезмерно осторожны, соблюдайте дистанцию, ходите обязательно только в масках. Причем не в таких масках, где легко дышится и просто маска для видимости на лице, а именно в масках, которые вас предохранят вот от лишней мокроты, там, от каких-то вот вирусов, чтобы они все-таки максимально не попадали вот в ваши дыхательные пути. Конечно, инвалидам по зрению очень сложно ориентироваться в перчатках, потому что все-таки, особенно тотально слепые люди, они все воспринимают на ощупь. Но, тем не менее, я призываю, чтобы все-таки максимально носили и перчатки, ходили с антисептиками, либо с бактерицидными салфетками, обрабатывайте почаще руки, потому что если вирус попадет с продуктами питания или вы, может, каким-то образом будете брать маску, на маску нанесете вирусы, и они у вас перенесутся в дыхательные пути, то есть вы сами, не подозревая такого момента, можете заболеть. И еще часть людей болеют бессимптомно, они еще какое-то время не ощущают, что они больны, но они уже являются именно носителями этого вируса и могут заражать других людей, а другие могут болеть уже очень в тяжелой форме. Поэтому давайте будем надеяться, конечно, на лучшее, беречь свое здоровье, и как только у нас пойдет спад, мы начнем уже активный образ жизни, проведем все наши любимые мероприятия, будем с вами опять общаться очно. Хотя по всем, говорю, вопросам еще раз можете обращаться и в региональную организацию по телефону 24-39-80. У нас тоже специалисты все работают. И в местной организации, но телефоны местных организаций люди, которые стоят на учете, знают. Те люди, которые у нас не являются членами нашего общества, можете позвонить в любой департамент соцзащиты на территории, где вы проживаете, и вам подскажут, куда обратиться. Воса. Еще раз напоминаю, что месячник белой трости – это именно тот период, когда вот инвалиды по зрению максимально показывают результаты своих усилий по адаптации, реабилитации, трудоустройству и, в общем-то, нормальному образу жизни. Кстати, в нашей области действует очень хороший закон о квотировании, об отдельных вопросах квотирования рабочих мест в Иркутской области. Много инвалидов у нас в прошлом году, в этом году трудоустроены. И все люди, которые хотят трудиться, они в перспективе имеют возможность трудоустройства. Это тоже очень важно для инвалидов, что особенно для молодых людей. То есть, помимо пенсии, у них, конечно, будет и заработная плата, и будет возможность приобрести уже жилплощадь, какие-то средства реабилитации. Люди уже будут иметь возможности завести семью и детей. То есть это тоже для нас очень важно. И, конечно, каждый человек, я думаю, что в перспективе мечтает иметь свою семью, чтобы у него был свой уголок, где он может полноценно жить и радоваться своему месту под солнцем.
Спасибо, Галина Васильевна, за то, что вы к нам пришли. И вот ваши слова каждый инвалид по зрению, каждый радиослушатель воспримет очень серьезно. И особенно вот то, что касается коронавируса, конечно, вот, Галина Васильевна, вы пережили, и вот ваши как раз вот, когда рядом люди начинают болеть, друзья и так далее, тогда особое отношение к своему здоровью просыпается, и какой-то все равно страх присутствует, что рядом дети и старики и так далее. Конечно, надо всех беречь, чтобы нам преодолеть вот этот тяжелый коронавирус, и чтобы сохранить свою жизнь, сохранить возможность работать и так далее. И, конечно, я знаю, что местные организации все работают, наша библиотека тоже работает, читатели наши все обслуживаются надомным, заочным абонементом. То есть мы стараемся все вместе с Иркутской региональной организацией жить, работать именно для вас, дорогие наши читатели, дорогие наши ВОСовцы. Поэтому спасибо, Галина Васильевна, я хочу вам пожелать здоровья, чтобы вы больше не болели, вы нам очень нужны. И мы за вас очень-очень переживали. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и мы будем все с вами вместе жить, работать. И, конечно, я думаю, что проведем все мероприятия, которые мы с вами задумали, которые были запланированы, они у нас обязательно пройдут.
Спасибо большое, Валентина Александровна.
Галина Васильевна, и я думаю, что мы продолжим нашу радиопередачу. Дорогие радиослушатели, сейчас я хочу предоставить слово Любовь Вячеславовне Хромовой, заведующей отделом обслуживания Иркутской областной специальной библиотеки для слепых, которая расскажет вам о жизни и деятельности Валентина Гаюи. Пожалуйста, Любовь Вячеславовна.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас я расскажу вам о жизни и деятельности Валентина Гаюи, одного из первых тифлопедагогов и создателя первых учебных заведений для слепых, первого автора рельефного алфавита для незрячих. Итак, Валентин Гаюи родился во Франции в деревне Сен-Жуст 13 ноября 1745 года в деревне бедного французского крестьянина. У мальчика отмечался необычайный интерес к иностранным языкам, и это определило выбор его жизненного пути. Валентин Гаюи, несмотря на все финансовые и социальные трудности, сумел получить в Париже высшее образование и даже получил должность переводчика в Министерстве иностранных дел. Валентин Гаюи владел несколькими иностранными языками, в том числе латинским, греческим, древнееврейским. Читал на нескольких восточных языках. Валентин Гаюи женится, и у него рождается дочь, а затем сын. Молодому человеку предрекают блестящую карьеру чиновника в Министерстве иностранных дел Франции. В 1784 году, в возрасте 39 лет, Валентин Гаюи на свои личные средства и в своем собственном доме открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». Первым учеником школы стал слепой мальчик Франсуа. Потом в школу поступили еще 11 беспризорных слепых детей. до этого события мир еще не знал учебных заведений для слепых. Гениальный учитель Валентин Гальюи разработал свой метод обучения слепых на основе придуманного им шрифта для слепых – унциала. Несмотря на большие финансовые трудности, Валентин Гальюи сумел создать при школе типографию и издал в ней несколько книг для слепых, напечатанных рельефно-линейным шрифтом. Это были первые на Земле книги для слепых. По этим книгам незрячие люди обучались вплоть до появления шеститочного шрифта Луи Брайля. Деятельность Валентина Гальюи была замечена при дворе Российской империи. Российский император Александр I в 1803 году направил Валентину Гальюи предложение создать в Санкт-Петербурге учебное заведение для незрячих и слабовидящих людей. Это предложение Валентин Гальюи с удовольствием принял. Валентин Гальюи отправился в далекую Россию вместе с семьей и незрячим учеником-ассистентом. В сентябре 1806 года Валентин Гальюи прибыл в Петербург. В то время ему исполнился 61 год. Валентин Гальюи предполагал провести в России только один год. За этот период он планировал подготовить преподавателей и обучить 50 слепых детей. Валентин Гальюи привез из Парижа специальное оборудование для обучения слепых. Рельефные глобусы, географические карты, приборы для занятий ремеслами, ноты, а также типографские станки для печатания рельефных книг. Сразу по прибытии в Петербург Валентин Гальюи начинает испытывать материальные трудности. После неоднократных прошений Министерство просвещения Российской империи выделяет ему незначительные средства для открытия школы для слепых. Очень медленно идет организация по открытию учебного заведения. К Валентину Гальюи для оказания помощи приходят добровольцы, учителя, которым была близка его идея и желавшие посвятить свою жизнь благородному делу обучения слепых. Для дальнейшей работы было необходимо набрать учеников, но это было сделать непросто, так как из канцелярии Министерства просвещения Российской империи Валентин Гальюи получил ответ: «В России нет слепых детей». Поэтому Валентину Гальюи пришлось самому искать будущих учеников, которых он встречает в большом количестве в Богадельне, близ Смольного института. Валентин Гальюи был готов не только их учить, но и кормить завтраком и обедом за свой счет. Осенью 1807 года Александр I утвердил штат института в количестве 15 человек. Условия быта и занятия в институте оставляли желать лучшего. Но ничто не могло помешать стремлению учеников осваивать грамоту и ремесла. Ревизия Министерства просвещения Российской империи, проведенная летом 1808 года, отмечала, что слепые воспитанники обучены чтению, письму, истории, географии, языкам, печатанию, музыке, пению и разным ремеслам, плетению корзин и стульев, вязанию сетей, вышиванию и наборному делу. По уставу в учебное заведение принимали только лиц мужского пола, но среди учеников Валентина Гальюи были и женщины. Одной из них была Анна Тимофеевна Измайлова, слепая помещица 49 лет, которая приехала в Петербург из Валдайского уезда Новгородской губернии. Валентин Гальюи принимает ее в своем доме. Уже через 8 дней Анна Тимофеевна могла набрать рельефную книгу под его диктовку. Свидетельство о добрых делах русской незрячей ученицы Валентина Гальюи хранится в Санкт-Петербургской библиотеке для слепых. Это напечатанная в 1825 году книга «Правила честному и животворящему кресту Христову». В 1817 году, незадолго до отъезда из России, Валентин Гальюи издает брошюру «Краткое изложение, служащее проспектом второго издания опыта по воспитанию слепых». Этот краткий очерк суммирует результаты его трудов в области воспитания слепых, которые сводятся к нескольким положениям. Вот некоторые из них. Необходимо дать возможность всем слепым заниматься трудом, избавив их от опасного и тяжелого бремени праздности, которое приводит к худым привычкам и порокам. Должно занимать слепых порознь или сообща работами, полезными для общества и для них самих. Бедным среди слепых следует доставить источник заработка, спасающий их от прошения милостыни и от нищеты. Надо дать возможность слепым заниматься наукой, литературой, искусствами, достигая этих целей при помощи специальных учебных пособий и рельефных книг. Деятельность слепых следует приводить как пример всем, имеющим склонность к лени. Они должны служить примером соревнования для зрячей молодежи. Эти идеи Валентин Гайви пронес через всю свою жизнь. Они сегодня звучат современно. Валентин Гайви проработал в России 11 лет и в 1817 году уехал из Петербурга во Францию. Император Александр I наградил его орденом Владимира 4 степени за ревностное усердие. Валентин Гайви прожил во Франции еще 5 лет. В Париже создатель первых учебных заведений для слепых был забыт и не нашел достойного приема. Трагическое положение престарелого Валентина Гайви усугублялось и тем, что он полностью лишился зрения. После отъезда Валентина Гайви из России в 1819 году основанный им институт был передан в ведение императорского человеколюбивого общества и утратил свое значение как учебное заведение. 19 марта 1822 года Валентин Гайви скончался. Гранитный памятник на его могиле был поставлен на средства, собранные слепыми ремесленниками и музыкантами. Заслуги Валентина Гайви в воспитании слепых увековечены через полвека. В августе 1861 года установлен памятник перед Национальным институтом слепых в Париже, в котором запечатлен облик Валентина Гайви и первого его ученика Франсуа. В родном городе Валентина Гайви, Сен-Жусти, в 1903 году также установлен бронзовый памятник. Но самым важным памятником Валентину Гайви является то, что во всем мире были подхвачены его идеи, не потерявшие своей актуальности до сегодняшнего дня. Дорогие наши читатели, для вас в нашей библиотеке оформлена книжная выставка о жизни и деятельности Валентина Гайви. На ней представлены интересные книги. «Валентин Гайви в Петербурге» Александра Скребицкого, «Путями веков» Александра Белорукова, «Бинокли памяти» Михаила Суворова. Дорогие наши читатели, мы ждем вас в библиотеке, где вы можете взять эти книги и периодические издания на дом. И еще раз прочтете о великом человеке, Валентине Гайви, давшем незрячим людям грамоту. Читайте больше книг в это непростое время.
Спасибо, Любовь Вячеславовна, за ваш интересный, содержательный рассказ о великом человеке Валентине Гайви. Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что на данный момент в мире насчитывается почти 124 миллиона человек, имеющих проблемы со зрением. Они имеют сейчас возможность учиться, работать и ведут полноценный образ жизни. Многие из них прославились своими выдающимися достижениями в науке, искусстве, литературе и спорте. Международный день слепых – это не праздник. Это еще одно напоминание обществу о том, что среди нас живут незрячие люди, которые нуждаются в нашем внимании и понимании. Во многих странах мира в Международный день слепых проводятся мероприятия, цель которых – привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, и слабовидящим, а также создать условия для всестороннего участия этих людей в жизни общества, расширения их возможностей. Вот и сейчас, в В преддверии Международного дня слепых на городском абонементе нашей библиотеки оформлена книжная выставка новых поступлений, на которой представлены книги на все вкусы и времена. Дорогие наши читатели, мы приглашаем вас в нашу библиотеку за новыми книгами. На этом наша передача заканчивается. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. До новых встреч в эфире.
Мир равных возможностей.